Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова в эфире программа «Светлый вечер». Мы приветствуем вас в студии Лиза Горская. И с нами протоиерей Геннадий Заридзе, настоятель Покровского храма села Отрадного Воронежской области. Отец Геннадий, мы с вами по ходу нашей с вами беседы... Мне хотелось спросить, а вообще много людей от науки приходят к Богу? Вам таких примеров? Потому что мне, я вот знаю несколько примеров очень красноречивых. Наверное, у вас тоже есть такие.
Ну да, приходят, безусловно. Почему? Потому что, во-первых, людям, которые занимаются наукой, свойственно мыслить. Смыслить глубоко и широкомасштабно. Если, конечно, человек ученый действительно настоящий. Вот у нас в нашем объединении ученых, например, ну, где-то 90 человек докторов наук и по 200 человек кандидатов наук. Есть просто преподаватели. Это все люди пришли к Богу так или иначе в процессе своей жизни. Многие приходили ко мне в храм. Вот, и приходят до сих пор, и являются глубоко верующими людьми в процессе своей жизни, своего внутреннего становления, осознания перспективы своей вечности. Они вот как-то переосмыслили жизнь и не противопоставляют никогда науку религии. А действительно, противопоставление само по себе очень глупое. Почему? Потому что... Да представьте себе, наука есть... Ну, более грубый инструмент осознания и, скажем, опосредования этого внешнего нашего мира. Инструмент, который позволяет открыть определенные законы, рассмотреть их, прийти к выводам каким-то в этих законах, понимаете? Наука, она имеет определенный потенциал и мыслительный, и, скажем, творческий, и потенциал, скажем так, технический, который дает приборное обеспечение для осознания и для исследования какой-то либо проблемы или какого-то процесса, который происходит во Вселенной. Наука, она динамична, потому что, например, была теория Эйнштейна. Пока не нашли квазары, эта теория считалась правильной, что E равно mc квадрат, и при достижении скорости света масса становится бесконечной, потому что ее размывает просто пространство, ее нет практически, понимаете? Вот. Это глупость, конечно. Почему? Потому что нашли небесные тела под названием квазары, которые летят со скоростью 3-4 световых. Угу. Это абсолютно объективные вещи. Они зафиксированы учеными, и эти...
А какой у них объем этих тел, если на этой скорости вообще...
А скорость у них, да, невероятная. Нет, а там нормальный объем совершенно. То бишь, теория Эйнштейна, которую, кстати, не он на самом деле написал, но просто немножечко приватизировал, вот, она не работает. Она не работает. А работает другая теория. Поэтому теория Хаббла, она стала более объемлющей и более, так сказать, конкретной, более, так сказать, соответствующей тому, что на самом деле есть мироздание. Поэтому наука в динамике, она пребывает всегда. На все время... приходит к какому-то пониманию закона, потом его отставляют на второй план. Есть устоявшиеся константы, есть постоянно движущиеся какие-то принципы и модели и так далее. Поэтому люди, которые пришли мыслить этими категориями и творчески настроены, они понимают, что, в принципе, своя собственная жизнь, свой собственный рассудок, своя собственная мыслительная деятельность, она не может просто куда-то исчезнуть и деться. Понимаете, просто не может никуда деться и исчезнуть. Вот. И понимать, что надо, видимо, смотреть на свою собственную жизнь со стороны критически, с точки зрения того, а что же будет дальше. И поэтому, заходя вперед, осмысляя перспективу своей жизни, которая ожидает нас после того, как мы разделимся с этим телом, вот человек начинает, в общем-то, из глубокого, скажем так, научного мышления понимать, что ему необходимо идти к Богу. Он прекрасно понимает, что это основа мироздания. Дело в том, что даже по той же самой теории Хаббла говорится о том, что ничего не было, просто вакуум. Ну, есть разные теории по поводу вакуума, там, да, я читал. Вот, но дело не в этом. Дело в том, что вакуум это взрывается, а вакуум – это пустота. И в процессе, как говорится, деградации вакуума появляются частички, пылинки, которые слагаются в большие массы вещества и образуют собой звезды, планеты в процессе, так сказать, своего дальнейшего движения, да, по действию гравитационных сил. Можно это принять? Ну, да, можно это принять. Дело в том, что изначально Бог создал небо и землю. Не вот это небо, которое над головой, не ту землю, на которой мы стоим. Небо – это колоссальный небесный мир. А земля – это, в общем-то...
Твердь.
Не то, что вот эта вот твердь на этой планете. Вот представьте себе, нет ни одной галактики, ни одной звезды, ни одной планеты больше, ни газопылевых облаков, ничего. Просто вот планета Земля, бац, появилась во Вселенной одна.
Угу.
Там все отделилось, да, твердь отделилась от воды, и вода, которая была над сушей и которая была под сушей, тоже отделилась, все там прошло в определенном, так сказать, равновесии, пришло в определенное равновесие, и, в конце концов, вот эта планета есть, а потом вдруг к ней добавили небос, вот там, Луну, Солнце и другие звезды для украшения. Я понимаю, но это средневека.
Было бы приятно так думать.
Да-да, это было бы оригинально весьма, вот так как существует Вселенная, с огромным количеством звездных скоплений, с огромным количеством галактик, с огромным количеством межгалактических центров, которые объединяют между собой галактики, и так далее. Поэтому матрешка, она может до бесконечности нами прогнозироваться каким-то образом, но так или иначе, это заставляет задуматься о том, что это были частицы, которые в разных местах того пространства, которое образовал собой первородный взрыв, вот этот, да, образовали разные структуры космического характера. И они есть. У нас существует наша планета Земля тоже, понимаете, в чем дело? Также точно этим образом возникшая, вот, уравновешенная была она до потопа более, нежели сейчас, и так далее. То бишь, все это позволяет нам сделать инструмент, так сказать, исследования окружающей среды научной, да? Вот, осуществить эти изыскания, осуществить, так сказать, согласование, установить исторические какие-то, понимаете, смысловые характеристики всем этим процессам и так далее.
А что значит, до потопа была более уравновешена, нежели сейчас?
Ну, есть теория, например, двух американских очень интересных, так сказать, таких ученых. Они сами палеогеологи, они, исследуя, в общем-то, вопрос, связанный с тем, какая же была структура Земли до потопа, пришли к выводу, что на Земле не было ни бурь, ни ветров, ни землетрясений, не было гор, не было никаких вулканических извержений, то есть все было абсолютно уравновешено. И Библия говорит, что Бог отделил ту воду, которая находится, твердь, да, выделил твердь, потом отделил воду, которая находится рядом с твердью, то бишь появился океан, и воду, которая находится над твердью,
то бишь
в высших слоях атмосферы, был слой из высококонденсированных паров. Потому что это как бы водный слой, который представлял собой, ну, как типа полиэтиленовой пленки, такой эффект для нашей планеты, понимаете? Вот. И жесткий ультрафиолет, и рентгеновское излучение космоса на Землю не приходило. В этом заключается ошибка углеродного метода в том, что у нас считается, что, например, радиация, как констатирует этот метод радиоуглеродный, была всегда на Земле одинаковая. Она была не одинаковая, потому что до потопа ее просто не было. Она была, не поступала сюда из космоса, она была другой. Вот. И потому этот метод дает погрешность миллиарды лет, которых как бы нет. Понимаете, в чем дело? Да, и вот что получается. Получается то, что этот слой из высококонденсированных паров, ну, во-первых, было очень красивое явление на небе, всегда был закат и восход, это растекался он по этой воде, лучи расходились, это была, конечно, красота. Вот. Кроме всего прочего, не было ни бурь, ни ветров, потому что не с чем было возникать, не было облаков. Облака – это разорванный этот слой, куски этого слоя, которые летают в атмосфере, вызывают разные явления, которые могут нам нравиться или нет. За счет того, что от утренней температуры, между ночной и утренней температурой была разница в несколько градусов, выпадала обильная роса, которая поливала все. Кроме всего прочего, была единая платформа Земли, с этим согласны геологи, серьезные ученые в нашем мире, с которыми, так сказать, я выяснял, что этот вопрос не полностью согласен, что была единая платформа Земли, единый континент, эллипсовидная форма в районе экватора, и не было там ни зимы, ни лета, ни весны, всегда лето. Хорошее, уравновешенное, прекрасное лето. И плодов количество на Земле было такое, которое мы даже не можем посчитать. Есть мнение, что то, что сейчас осталось на Земле из плодов, это 1 000 000 часть процента, да, того, что было тогда до потопа.
Сортов.
Ну, и сортов, и объема, количества всего. То есть, там всего было просто колоссальное изобилие, и просто описать мы их даже не можем, потому что у нас в Красной книге-то сколько растений занесено за это время. Она не так давно и написана, эта Красная книга, не так давно стали регистрировать исчезающие растения. А сколько их исчезло после потопа до нашего времени, мы даже не представить себе не можем. Например, когда исследовали плащаницу Туринскую, в этой плащанице находили пыльцу тех растений, которых уже просто нет, они вымерли. Понимаете? Поэтому можно предположить, что не только 2000 лет назад вымерли какие-то растения, а, видимо, за все эти тысячелетия послепотопные вымерло очень много растений. Ну, вот так-то оно, видимо, и есть. Так вот, чем доказывать, что не было бурь, ветров и всего остального? Очень легко доказывается. У нас в окаменелостях существуют гигантские хвощи и плавны. Мы учили это в ботанике за 5 класс, да?
Угу.
Да, вот. Так они были высотой 20-30 метров. на самом деле имели огромную биологическую площадь своего биологического тела, понимаете? Если бы был более-менее приличный, ну, даже не приличный, средний ветерок, он бы уронил бы эту конструкцию биологическую на Землю сразу, она просто не успела вырасти до такого размера. Потому что у хвощей планов нет корней, у них есть только ризоиды. Вставят растения палочки, чтобы как-то удерживаться с помощью этих подпорок на земле. Вот и все. А у нас, так сказать, такими ветрами, так сказать, и бурями деревья, серьезные дубы валяют, понимаете, так сказать, они, или там кедры там в Сибири мне рассказывали, это просто колоссальная, так сказать, корневая система, которая просто вырвана из земли, это бешеная сила ветра, понимаете, то же самое было бы на земле, ничего бы не было. Кроме всего прочего, наличие динозавров тоже говорит о том, что...
Да, вот я про динозавров хотела спросить.
Был очень долгий период долгоденствия, спокойной жизни на земле, понимаете, почему? Потому что эти животные... амфибия, рептилия и земноводные, да, они сколько живут, столько едят, сколько едят, столько и растут. И тогда они росли очень долго и вырастали в огромные биологические массы. Так вот, сейчас мы тоже можем найти маленьких динозавриков. Это тритон. Он живет в болоте, такой маленький, сантиметр 3-4.
Испуганный.
Длиной, да. Вот, у него действительно тоже, так сказать, такая зубчатка на спинке есть, подобно к динозавру, абсолютно один в один, только маленький совсем. Вот и все. Вот. Ну, и потому... удивительного ничего нет в том, что изменилась структура биологическая и геологическое лицо планеты. После этого потопа предположение было, что какое-то тело огромное упало в районе Марианской впадины и сместило его с Земли в сторону, оно стало уклоняться в сторону полярной звезды и получило прецессию, это движение определенное, которое привело к возникновению разных времен года на Земле. Вот. От этого удара раскололась единая платформа Земли, и эти куски платформы стали дрейфовать друг на друга, образуя вулкан, и появилось горообразование. То есть они наезжают на друг, создали вот эти колоссальные объемы гор. Вот. Ну и Земля потеряла свой вид. Континенты стали дрейфовать с разной скоростью друг по отношению к другу. Вот. И через год как-то это более-менее уравновесилось. Сной вышел из ковчега на вершину горы Арарат.
Да, вот я хотел спросить.
И там до сих пор, да, ученые находят, в общем-то, то, что осталось от огромного корабля. А корабль был величиной авианосец. Причем корабль был сделан из трехслойной древесины, которую Ной скрепил, вот заметьте, чем он скрепил, титановыми заклепками. До потопа. Технологии у них были колоссальные, просто колоссальные. Потому что они технический прогресс имели не меньше, чем мы имеем технический прогресс, понимаете? Но пришли к полному богатствовничеству, понимаете? Технический прогресс совершенно не характеризует развитие. Он говорит о том, что люди изошлись в каких-то, сказать, поисках, понимаете, в каких-то
недавно
своих
какой-то мумии
партизаниях.
Египетской сделали МРТ и нашли там штифт ортопедический, соответствующий всем нормам современной ортопедии.
Безусловно, никто не сомневается, что все это было. И технические и технологические процессы тогда осуществлялись очень серьезно. Вот, потому цивилизации, которые были до потопа, они были мощные технократические и абсолютно бездуховными. Ведь когда Ной ковчег начал строить, ведь никто, буквально никто не стал слушать. Тогда жили дольше, в 10 раз. У нас сейчас максимум 100 лет, тогда до 1000 лет жили люди. В 10 раз уменьшилось количество жизни на Земле человека по его безобразному поведению. Из-за этого все и произошло. Вот. Ну и Ной стоил 120 лет ковчег на возвышенности. Ну, и ходили к нему и спрашивали, что ты тут делаешь? Он говорит, вот будет потоп за грехи людей, то, что они отступили от Бога. Всех истребит. Над ним смеялись, над ним потешались, называли его, в общем-то, глупым. Ну, и как только могли, выражали свое негодование по отношению к его действию. В части, как, например, говорит древний раввин, об этом говорит Валерий Олег Стеняев, очень интересно у него по этому поводу высказывание, ссылаясь на древних раввинов, он говорит так, что они стали гадить на нижней палубе ковчега. Ну, ходили, каждый считал своим долгом обязательно пойти вот там сходить в туалет. И они сделали так, что вся огромная платформа, огромный, так сказать, нижний ярус ковчега превратился в сплошной... навозную кучу, понимаете, огромную навозную кучу. Не было места свободного. Но Господь, видя, как благословением глумятся, как не верит его посланнику, оно был единственный верующий человек, понимаете, в своей семье на земле. Вот его семья, и больше никто не верил в Бога. Вот такая была ситуация, связанная с упадком духовного характера. Вот. И тогда он послал этим людям, которые глумились, язвы, и они стали болеть страшными язвами. Эти язвы были настолько мучительными, что они вызывали невероятную боль, температуру и прочее, и ничем не лечились. Хотя лечить могли, и до потопа очень хорошо, у них прекрасно все получалось. А с этим справиться они не могли. И тогда один из жителей решил ну, вот этими фекалиями, которые на нижнем палубе ковчега были, помазать язву, и она исчезла. Он обрадовался, обмазался, скажем так, навозом, который оставили на нижней палубе ковчега, и показал, что он вылечился всем остальным. Все ринулись, исчистили скребками до чистой доски весь навоз, который туда принесли. Намазались тем, что принесли туда сами, вылечились и ничего не поняли. Они к Богу не обратились. И поэтому пришел потоп и смыл людей. Вот такая ситуация, понимаете? Но все зависело от желания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская. И у нас в студии протоиерей Геннадий Заридзе. Мы продолжаем наш разговор.
Да, собственно, мы довольно сильно уклонились от того, о чем говорили. Так вот, ученые приходят каким образом? Разным образом. Кто-то приходит в связи с болезнью, когда он понимает, что да, то, чем он занимался в исследовании, это важно, но приходит момент, когда надо уже, как говорится, счёты жизни каким-то образом сводить. То бишь, идет процесс сложный, болезненный, когда люди выздоравливают, становятся глубоко верующими людьми. Вот. Или, допустим, человек в процессе поисков понял, что да без Бога просто не могло быть этого ничего. И на уровне вот ментальном, когда он понимает, что Бог является главенствующей фигурой всего мироздания, смыслом всего мироздания, основой всего мироздания, творцом всего мироздания, вот, он тогда начинает обращаться к нему и приходит в храм, там, получая уже правильную информацию, сказать, допустим, православное вероучение, да, он становится христианином и начинает не просто формально приходить в храм, нет, от всего сердца обращаться к Богу с пониманием глубоким того, что он нашел эту драгоценную жемчужину, как говорится, да, в евангельской притче о жемчужине. Вот почему? Потому что смысл есть. Кто-то приходит, потому что у него проблемы были с личной жизнью, ну, такие были профессора у нас, вот. Но вот кто-то приходит, потому что не видит смысла в жизни никакого. Просто не видит смысла. Вроде и дома все хорошо, и болезни страшно нет. Ну, и с наукой нормально все, и уважают, так сказать, в институте, и сотрудник передовой. А вот...
А зачем?
Да, зачем? И тогда человек начинает искать, и когда понимает, что есть эта вечность, она гарантирована, всем просто гарантирована, и она будет, она никуда не денется. Тогда человек начинает работать так, чтобы эта вечность не была, в общем, печальной, чтобы не была с дьяволом, чтобы она была все-таки с Богом и в дальнейшем творческом и духовном развитии человеческого существа, которое каждому, в общем-то, предполагается после смерти. Поэтому очень много разных судеб, очень много разных людей. Кто-то, например, приходя первый раз в храм, с любопытством смотрит на происходящее. Кто-то начинает попадать под искушение бесовское. Он, например, приходит как-то человек в храм, мне он сам рассказывал, и вдруг уборщица в храме как выпрыгнет, говорит, вы вошли сюда в коротких штанишках. И как стал его костерить.
И вот, следите, следите.
Какой ты христианин, что ты тут делаешь, ты вообще что-то пришел в трусах, что это такое, ты должен был одеться соответствующим образом, по парадному прийти в церковь, понимаешь, что идешь к Богу. И так его отчитало, что ну что, а тут говорит, не ходил в храм, ходить не буду. И стоило долгого времени, долгих усилий, чтобы его разубедить.
И таких
правда.
Людей, по-моему, несколько миллионов, по ощущениям.
Очень много. Очень много так людей бывает. И, к сожалению, вот эти вот люди, которые пришли в храм и считают, что они теперь адепты православия, потому что они моют пол в церкви, понимаете, там или что-то еще делают, они людей просто выгоняют вон. Господь, может быть, десятилетия вел этого человека, чтобы он пришел в церковь. И человек пришел, так ему надо помочь. А ему просто буквально бьют в спину, и он уходит с церкви, а сатана над ним просто смеется. Понимаете, что получается?
Да я понимаю,
это
я сама
трагедия
недавно,
для церкви, просто трагедия.
Зашла, прошу прощения, в горнолыжном костюме в храм, просто потому что мы ехали... Ну, мне было интересно посмотреть, что это за храм, а мы ехали с катанием.
Да, я
понимаю. Но это недавно было зимой, заглянула. Просто аккуратно, и на меня налетает там прям как акула кругами. Смотрю, думаю, сейчас подойдет. Подходит, говорит, я смотрю телеканал «Спас», слушаю радио «Радонеж», и я хочу тебе сказать, что грех, грех, грех ходить женщине не в юбке. Думаю, господи, ну ты же видишь, что я не в храм собиралась. Ну, слава богу, да, меня уже не испугаешь.
Хорошо, от того, что была женщина в юбке или не в юбке, она спасется или нет? Вот то есть только вот ходила в юбке, спасется или нет? Ну да или нет?
Да нет, конечно.
Ну вот. Дальше что?
А вот что вот, кстати, а что вот стоит отвечать в подобных ситуациях?
В подобных случаях надо сказать, а вы безгрешны, вы имеете право давать указания другим? И она подумает. Вспомните ту самую притчу, какая была, не притча, а тот момент Евангелия, который меня, например, очень всегда потрясает и радует. Когда схватили женщину в прелюбодеянии и привели ее к Господу, он сидел, что-то чертил на земле, писал. И разъяренные иудеи прибежали, все такие праведные, все такие законники, притащили эту женщину, она все понимает, что ей конец, она понимает, что закопают до середины туловища и забьют заживо на смерть. до сих пор, так сказать, такое явление имеет место быть. В наше время это совершается по шариату в восточных странах. Угу. Показывают по телевизору. Вот. Так это беда, конечно, но это имеет место быть. Так вот, она понимала, что с ней произойдет именно это. Поймали все с камнями, разъяренные много людей. Это они подтаскивают женщину к нему, она там вся понимает, что и конец, плачет там. Вот. И говорят, вот, Господи, мы взяли эту женщину в прелюбодеяние, и по закону Моисеева она должна быть побита заживо камнями. А ты что скажешь? Это называется ход конем. Скажет, что нельзя побивать камнями. Скажет, а как же, ты отменяешь закон Моисеев? И скажет, побивайте камни, а где твое милосердие тогда? Здорово, да? И тогда Господь говорит фразу, которая просто поражает всех. Он сказал, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И тогда самые старые, значит, смотрели на Христа, вдруг увидели, что он пишет и грехи на песочке. И они вспомнили, ой-ой-ой, да, были. Были, развернулись, бросили камень и ушли. Средние смотрят на Спасителя, он пишет и грехи на песочке. Да, вспомнили, что они грешники, бросили камни и ушли. И тогда молодые разгоряченно видят, что самые уважаемые старшие и сильные средние ушли. И они смотрят на Спасителя, тот напишет и грехи на песочке. Говорит, да, и мы грешники. Выбросили камни и ушли все. И вот стоит женщина, которая должна была умереть, она уже полностью подготовилась к этой страшной смерти. И Господь ей говорит, ну что, никто меня не осудил. Она просто в шоке, вы понимаете, да? Она говорит, никто, Господи, ну я, говорит, тебе не сужу, иди впредь больше не греши. И, конечно, она от Бога не оторвалась больше никогда, она всегда с ним, за ним ходила. Вот, пожалуйста.
Но, к сожалению, у современного человека нет возможности посмотреть, как Христос его грехи пишет
я
на
понимаю,
песочке.
Я понимаю, дело вот в чем. Дело в том, что если человек находится в храме, он априори должен хотя бы представление иметь, что такое исповедь. А так он так или иначе тело свое приносит к исповеди, и, может быть, даже кается душой, вот, он все-таки подумает, имеет ли он эти полномочия или нет. Если человек безумен, бывает одержимый в храме, тоже бывает, ну что же, надо же где-то находиться. Вот. Он, конечно, ничего не поймет. А если он человек разумный, он извинится и уйдет. Я вам точно могу сказать. У нас случай реально абсолютно приходит. Молодая девушка, она очень высокая, 1,90 м, в брюках. И тут некоторые только попытались, тут же их на место поставили, ничего не сказали. А девушка, у нее умер папа и мама, один брат наркоман. И у нее просто ничего больше нет. И одеть нечего. Это абсурд. Понимаете, это фарисейство. Это безумие. Это, скажем так, можно сказать, православный фарисей. Здесь у нас некоторые люди, которых можно называть православными фарисеями. Люди, которые мнят, что они так хорошо знают закон, так замечательно исполняют, что будут всех заставлять это делать, даже если сами не будут делать. Понимаете, в чем дело? Вот, я думаю, что это безумие. То бишь, именно они, говорит Господь Евангелие, вы, говорит, фарисеи, как гробы, снаружи украшены, изнутри полны костей мертвых и мерзости. Понимаете, в чем дело? Это трагическое явление. Поэтому быть в церкви не должно. Должен каждый сострадать. Каждого Господь вынул из какой-то помойной ямы. Каждому помог каким-то образом прийти к тому, чтобы осознать себя все-таки человеком. Осознать себя чадом Божьим. Осознать себя помилованным преступником, который должен был быть осужден и казнен. Но Господь явил свою милость и оставил его жить, как у меня, например, было. И как я могу кого-то судить, если меня ничтожество грешное, так сказать, Господь помиловал, оставил меня на покаяние. Для этого только благодарить Бога за каждый день, который он мне подарил. И все. Я думаю, каждый найдет момент в своей собственной жизни, который представится ему вполне таким предосудительным, и поймет, что, в общем-то, он не имеет права судить никого, кроме себя.
И вот притча, которую мы вспоминали в начале нашей программы, там же потом Иисус сказал, истинно говорю вам, что мытари и блудницы перед вас войдут в Царствие Божие.
Вот об этом мы сейчас с вами-то и говорим. Знаете, почему мытари и блудницы? Ну, казалось, мытари, кто такие мытари? Ну, мытари – это люди, которые в Иудее считались презреннейшими. Налог. Они не просто собирали налог для Рима, а они собирали больше, чем налог для Рима. Половину они клали себе в карман. Угу. Да, как же. Поэтому они считались ворами, были презренными людьми в Иудее.
Очень древняя традиция.
Ну, в общем-то, она, да, имеет место быть. Так вот, и что же дальше? И, конечно, к ним относились как к такому отребью вообще, к нечистым людям, ничтожникам. понимаете, таким, которым даже здороваться срамно, понимаете, да, вот так. И блудницы, это же люди, которые считались тоже развратники, которые, так сказать, должны быть сужены. Вот сейчас эти примеры рассказывал, да, что должны были пойти камнями. Так вот они, раскаявшись, осознав свое собственное ничтожество, свою собственную греховность, понимая, что им нечем кичиться, вообще нечем, нечего противопоставить, да, своему греху нет добродетелей. Вспомните, как тот мытарь, который пришел в храм, и он упал на колени, не смел даже глаза кверху поднять, понимая, что он ничтожный вор, и что он обманывал, бежал людей. Упал на колени и говорил: «Господи, милости будь мне грешным», стучал себя в грудь, понимая, что он, ну, никудышный человек, просто ничтожество. И вот это покаяние, объективное восприятие своей греховности, объективное восприятие своего ничтожества дает возможность действительно нормально человеку исправить свою собственную жизнь, стать Богу ближе. Это-то и надо. Ведь как говорит Господь в Ветхом Завете, например, нам? Он говорит так, то бишь, это фактически покушение на весь обряд, который был в Ветхом Завете. «Мне, говорит, противны ваши всесожжения и жертвы. Сыне, дашь мне сердце твое». Это вообще как? А вот так. Что все то, что они делали, это огромное количество быков, козлов, там, овец и прочее остальное, которое забивалось в этом храме, Богу было противно. Потому что при этом сердце человеческое от Бога далеко отстояло. Понимаете?
Это как жертва Богу, дух сокрушен.
Абсолютно. Сердце сокрушено, смирен, Бог не живет. Все правильно. Так и должно быть. Уж пока сердце к Богу не начнет вопить, понимаете, не начнет действительно искренне обращаться, пока человек не станет действительно Богу посвящать это свое сердце, он не может называться глубоко верующим человеком, а все-таки чадом Божьим точно. Понимаете, в чем дело? Потому что он теоретически, может быть, что-то и делает, как фарисеи. Они же все соблюдали. А как же? Той же притча, чем это фарисеи, да? Ведь фарисеи, он же пришел, начал с чего? Свое обращение к Богу. Я вообще такой, говорит, замечательный, и такой прекрасный, лучше вообще никого, потому что я десятину-то даю.
И не аще другие человеки.
Да, не как другие, да. Я и десятину-то даю, вот, и все выполняю, и соблюдаю там, и субботу, и все делаю как положено. Такое прям вот прекрасное, что сам себя радуюсь. Не то, что вот ничтожество всякие там, мытарин стоит.
Вон, например, посмотри.
Да, да, да. Вон, то бишь, что это такое? Это бешеная, понимаете, гордыня, демонская твердыня в человеке была. То бишь, он от Бога был удален очень далеко. Это же мытарь, который бил себя в грудь, понимая, что он ничтожен, что он был оправдан Богом. Понимаете, в чем дело? Более, нежели этот человек. Так вот, ситуация такая. Пока мы объективно не видим своего ничтожества, свое падение, и будем себя пытаться превозносить, как-то пыжиться в этом мире, показать себе с этой стороны, посмотреть на меня, какой замечательный, там, и так далее. Мы будем полностью уподобляться фарисеям. Там надо кипу одевать, в конце концов. Что делать? Понимаете, это безобразие, на самом деле. Так жить христианин не должен. Христианин – человек, который любящий в первую очередь человек. Потому что основа христианства, православного в частности, всего христианства – это любовь Христова. Это любовь Христова, понимаете, которая вызвалась самым высшим, как то душу предаст друзей своих, как сказал Господь, и сам распялся на кресте нашего ради спасения, понимаете, для того, чтобы наши собственные проблемы, грехи, первородные и все остальные, просто уничтожить своей любовью, смыть свою кровь, понимаете, в конце концов, дать возможность людям идти по пути духовного развития, дает что? Себя самого нам в пищу, в причастие. Но что еще недостаточно? Понимания недостаточно. Разруха начинается с головы, как говорил профессор Преображенский в свое время, понимаете? Понимания нет. Нет понимания, менталитет не тот. Мы не идем по пути духовного развития, потому что сами себя туда не пускаем.
Из-за лени?
У нас много точечек, запятых и всего прочего остального, что не дает быть искренними, открытыми Богу людьми.
Ну почему? Из-за лени не идем? Или ленивы и нелюбопытны?
Не только. Вот смотрите, давайте с точки зрения такой рассмотрим ситуацию. Вот, например, человек решил довериться Богу полностью. Но, как говорится, только для себя чуть-чуть еще останет запятую какую-нибудь. Вот полностью, но вот тут чуть-чуть я еще по-своему сделаю. Ничего не будет. Благодать Господь не даст, молитва Иисусу не пойдет. А я человек полностью сознавая, что Бог создал его. Бог создал весь мир. И его ближних тоже создал Господь. И он с ними управит лучше, чем управлюсь с ними я. Я даже тогда, просто вручаясь в руки Божьи, буду знать, что Господь сам возьмет их в свои руки и поведет их по лучшему пути. Их развитие поможет им в жизни то лучше, чем сделаю это я.
Но это не фатализм.
Да ну. Какой фатализм? Судьбы нет. Судьба мусульман только. У нас нет.
А что у нас?
А у нас свободная воля человека. И в том случае, если человек полностью свою свободную волю в руки Божьи дает, понимая, что с Богом он лучше будет осуществлять свою свободную волю, он не будет совершать ошибок, и этим самым, ну, укрепиться в делании любви, то он тогда будет жить полноценной жизнью.
Спасибо большое, отец Геннадий. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» был протоиерей Геннадий Заридзе, настоятель Покровского храма села Отрадного Воронежской области. И с вами была я, Лиза Горская. До новых встреч. Всего доброго.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».